романтический период завершен. Сейчас время прагматизма, время опираться на опыт.
А опыт подсказывает, что американцы врут. Так Кремль и пропаганда готовят Россию к миру с Украиной. К чему готовятся гражданам и какая тактика против Путина сработает?
Они победили Гитлера, победили Наполеона. Они воюют уже долгое время, у них есть опыт. Но, как мне кажется, он хочет прекратить боевые действия.
А Путин точно прекращает войну? Почему переговоры по Украине переехали из Германии в Саудовскую Аравию? И кого на них позвали?
Я не знаю, что им делать за переговорным столом.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Поставьте лайк и подпишитесь, а мы расскажем вам, что президент США Дональд Трамп не согласен со словами Зеленского, что после Украины Путин нападет на страны НАТО. «Не согласен нисколько», — говорит Дональд Трамп журналистам перед поездкой на гонки NASCAR. Грубо упрощая, NASCAR — это автомобильные гонки, как Формула-1, но в ней машины поворачивают только влево и часами ездят по кругу. По закругленному прямоугольнику, если уж прям совсем точно. Машина проходит 4 поворота и возвращается к началу. Отличная метафора, чтобы описать, как Дональд Трамп ведет работу по Украине. Давайте вспомним сентябрь 24 года. Предвыборная кампания в США. Митинг в Северной Каролине. В нападении Путина на Украину виноваты Зеленский, Байден и Харрис.
Они сами создали эту ситуацию, и теперь они в ловушке, они заперты в ней. Я смотрел на этого бедного парня вчера в ООН, он даже не знал, что говорит. Они просто не знают, что делать. Они застряли в этой ситуации, это грустно. Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет, это уже не Украина.
Дальше Трамп побеждает на выборах и рассказывает прессе о телефонных разговорах с Путиным. Кремль эти звонки отрицает. После инаугурации Трампа спрашивают, где же обещанный мир за сутки. Он отвечает, что Россия и Украину скоро помирят. У него еще 12 часов.
Господин президент, вы говорили, что закончите войну между Россией и Украиной за 24 часа. На какой стадии этот вопрос?
Ну, прошла только половина дня. У меня есть еще половина. Мы закончим войну скоро.
Третий поворот. Угроза для России и Украины. Раз добровольно не разговаривают, то нужно показать свои рычаги давления. Цены на нефть, поставки оружия, может быть и что-то еще.
Если Путин не сядет за стол переговоров, вы введете против России новые санкции?
Звучит вероятно.
И четвертый поворот. Мы подходим к финишу. Долгожданный звонок. Разговор на целых полтора часа. О чем же договорились?
Мы собираемся встретиться, на самом деле, завтра. Они встречаются в Мюнхене, как вы знаете, и у нас будут другие встречи. Я в основном буду общаться с президентом Путиным по телефону.
В Мюнхене делегации России и Штатов так и не встретились. Встречи Украины и Америки тоже прошли не так, как анонсировал Дональд Трамп. Где же мы теперь? Кажется, мы вернулись к первому повороту.
У них мощная и сильная военная машина, вы понимаете. Они победили Гитлера, победили Наполеона, они воюют уже долгое время, у них есть опыт. Но, как мне кажется, он хочет прекратить боевые действия.
Как вы думаете, он хочет завоевать всю Украину или только ее часть?
Нет, я думаю, он хочет остановиться. Это был мой вопрос к нему, потому что если бы он собирался продолжать, это стало бы для нас большой проблемой. Я не мог бы просто позволить этому случиться. Думаю, он хочет положить этому конец.
Что в Мюнхене пошло не так? На что теперь надеются политики? Ответ узнаете в нашем сюжете.
Вместо шокирующих, как было обещано, решений по Украине, вице-президент США Джей Ди Венс шокировал европейских коллег своей речью. Венс обвинил Евросоюз в цензуре и усомнился в прочности демократии.
И я действительно верю, что если позволить нашим гражданам высказывать свое мнение, то они станут еще сильнее. Что, конечно же, возвращает нас в Мюнхен, где организаторы этой самой конференции запретили законодателям, представляющим популистские партии, как слева, так и справа, участвовать в этих дискуссиях. И опять же, мы не обязаны соглашаться со всем, что говорят люди. Но когда политические лидеры представляют важный электорат, мы обязаны хотя бы участвовать в диалоге с ними.
Он также напомнил об отмене итогов первого тура выборов президента Румынии после того, как набравшего большинство голосов кандидата Кэлен Джорджеску заподозрили в связях с Россией. Венц заметил, что если европейскую демократию может разрушить кампания в соцсетях, оплаченная иностранным государством, то такая демократия с самого начала была слабой. Также Венц раскритиковал европейскую миграционную политику.
Ни один избиратель на этом континенте не пришел к урне, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов. Но вы знаете, за что они голосовали. В Англии они проголосовали за Брекзит. И согласны они с этим или нет, но они проголосовали за него. И все чаще и чаще по всей Европе они голосуют за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции.
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в соцсети X назвала речь Венца на Мюнхенской конференции «превосходной». Но далеко не всем европейским политикам понравились слова американского вице-президента. Министр обороны Германии Борис Писториус возмутился сравнением европейских стран с авторитарными режимами.
Это неприемлемо, и это не Европа и не демократия, в которой я живу и в которой я сейчас веду кампанию. Это не та демократия, которую я наблюдаю в нашем парламенте. В этой демократии каждое мнение имеет право голоса. Это позволяет экстремистским партиям, таким как «Альтернатива для Германии», вести вполне нормальную кампанию, как и любой другой партии. Это и есть демократия.
Лидер христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что Германия придерживается правил, установленных демократическими институтами.
Это включает в себя наш собственный правовой подход к рассмотрению, например, опубликованной информации и мнений. Свобода слова остается свободой слова и остается частью нашего открытого демократического общества. Но фальшивые новости, язык ненависти и правонарушения остаются предметом правовых ограничений и контроля со стороны независимых судов.
Мерц напомнил новой администрации в Белом доме, что журналистам агентства Associated Press запретили посещать мероприятия с Трампом за отказ называть Мексиканский залив американским, как его переименовал Трамп. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что мирный договор между Россией и Украиной должен учитывать интересы Киева, иначе пример Москвы подтолкнет другие страны к достижению своих целей с помощью военной силы.
И в-третьих, я бы сказал ему, что мы, европейцы, контролируем Нобелевскую премию мира. Если вы хотите ее заслужить, мир должен быть справедливым.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренную встречу, на которой собирается обсудить с европейскими лидерами выступление представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает BBC, свое участие во встрече в Париже 17 февраля уже подтвердили сам Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Специальный представитель США по Украине Кит Келлок заявил, что представители Евросоюза вряд ли допустят к переговорам о прекращении огня. Газета «Коммерсант» сообщила, что переговоры с участием делегации США и России начнутся 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По поручению президента Владимира Путина туда отправятся министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Что же произошло в Мюнхене? Такой опрос вы видите в чате нашей трансляции. Мы вас спрашиваем, дорогие друзья, как вам кажется, США и Евросоюз поссорились или они только изображают ссору? Отвечайте в чате, и мы обсудим этот вопрос с нашими гостями. А пока вы голосуете с политологом Владимиром Фисенко, мы обсудим, почему обещанные диалоги о мире переехали на Ближний Восток. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Зеленский сказал журналистам в Арабских Эмиратах, что Украина не участвует во встрече России и США в Саудовской Аравии. Мы не будем договариваться, мы не будем такие договоренности признавать, сказал президент. Также, пока мы начинали эфир, вышло заявление Госдепартамента США, и там пресс-секретарь призывает встречу представителя России и США в Саудовской Аравии не рассматривать как подвижки в переговорах об Украине. По его словам, это лишь первый шаг, на котором США оценят, насколько серьезно Москва настроена на окончание военного конфликта. Это я цитирую пресс-релиз. Владимир, как вы думаете, как можно на этой встрече оценить серьезность намерений России?
Ну, в данном случае надо иметь в виду, что встреча в Риаде, она касается не переговоров о завершении войны в Украине, а касается подготовки встречи Трампа и Путина. Да, в рамках этой подготовки, конечно, будет согласовываться повестка дня, будет обсуждаться, например, вопрос об отношении России к главной ключевой миротворческой идее Трампа о прекращении огня в Украине, потому что здесь принципиальное различие в позициях США и России. Вот об этом надо не забывать, потому что я слышу и читаю в Европе ну просто какой-то шквал истерики, что якобы все, Ялта-2, Украину сдали, Украину продали. Ничего этого не произошло. Идут два параллельных трека переговоров. Один трек с Украиной, в том числе в Мюнхене. Да, сейчас идет второй трек вот с Россией. Он касается подготовки встречи между Трампом и Путиным. Да, есть иллюзия Трампа по поводу того, что Путин якобы готов к прекращению войны. Ну, такие иллюзии были и у Зеленского в 2019 году. Эти иллюзии быстро проходят. Вот я не знаю, одной встречи с Путиным будет достаточно или немножко больше понадобится времени Трампу, чтобы избавиться от этой иллюзии. А пока у него иллюзия, эйфория по поводу перспектив дальнейшего общения, дальнейших договоренностей с Путиным. Эйфория быстро проходит. Это состояние временное. Поэтому я отношусь относительно спокойно ко всей этой ситуации. Риски есть, вне всякого сомнения. Риски того, что Путин будет обрабатывать Трампа, будет склонять его к миру на российских условиях. Но Украина уже показала, в том числе и в Мюнхене, показала американцам, Украина ничего не будет подписывать, если это не будет согласовано, разработано вместе с Украиной. Так что переговорный процесс развивается быстро, но пока это только подготовка к будущим переговорам. Это еще не переговоры о завершении войны.
Но эйфория, если можно так сказать, есть в кабинетах Кремля. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров комментировал подготовку встречи в Риаде и заодно комментировал встречу европейских союзников в Мюнхене. Давайте послушаем, что он сказал.
То есть философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?
То есть министр Лавров воспринимает то, что происходило на этих выходных в Мюнхене, как такой положительный сигнал, что Америка отодвинула Европу от участия в любых разговорах по установлению мира в Украине. И как раз про отношения с Трампом, с администрацией в США сегодня, пока мы с вами разговариваем, беседует Эммануэль Макрон. Он созвал представителей стран Евросоюза. А что сейчас с доверием Европы к США? Почему это снова нужно обсуждать?
Нет, ну это связано, конечно же, и с разговором Трампа с Путиным, заявлениями министра обороны США, вот, особенно с выступлением Джей Ди Венса в Мюнхене, на Мюнхенской конференции. Да, это, конечно, вызвало шок у европейцев, потому что речь идет о ценностном разрыве. Но об этом уже шла речь в вашем репортаже. Да, что касается переговоров, то я вам процитирую Кита Келлога. Я слушал его выступление на украинском ланче, и там как раз дискуссия шла об участии Европы в переговорах. Кит Келлог, да, он сказал, что на данный момент планируется участие двух сторон, России и Украины в переговорах при посредничестве США. Да, о Европе речи не идет. Но, как сказал Кит Келлог, цитирую, США никого не исключают из переговорного процесса, ни Украину, ни Европу, но с Европой будут параллельные, отдельные переговоры. Потому что американцы, да, не хотят, чтобы европейцы участвовали в прямых переговорах о завершении войны. И понятно, кстати, Лавров просто ну, в классическом кремлевском путинском стиле манипулирует. Когда он говорит о заморозке, то это идея не европейцев, это идея Трампа. Вот там какая манипуляция. Кстати, в этом вопросе принципиальное различие в подходах США и России, Путина и Трампа. Так что посмотрим, что будет дальше. Но американцы хотят переложить на европейцев, например, вопрос о помощи Украине, чтобы европейцы за свои деньги покупали оружие для Украины, а Америка на этом бы только зарабатывала. Во-вторых, они хотят, чтобы именно европейцы стали гарантами безопасности для Украины, сформировали миротворческий контингент, который бы был размещен на территории Украины. Вот в чем идея американцев. Но если так, то тогда Европа должна быть в переговорах. Раз вы хотите, чтобы европейцы выполняли миротворческие функции по поддержанию мира в Украине, значит, они должны быть в переговорах. Поэтому тут есть несостыковки в позиции США, и таких несостыковок достаточно много. Пока что в подходах Соединенных Штатов к переговорам очень много эклектики. И конструкция переговорного процесса, который выстраивает Трамп, отдельно переговорная группа, которая работает с Россией, отдельно с Украиной, а потом, как сказал Кит Келлог, соберутся в овальном доме, в овальном кабинете и как бы устаканят, что же там дальше делать нужно. Посмотрим, как эта конструкция будет работать. Я думаю, что сбои будут. Но самое главное, вот посмотрим, что будет после встречи Трампа и Путина. Как дальше будет развиваться переговорный процесс. Если Путин скажет «нет» на ключевую идею Трампа о том, что надо сначала прекратить огонь, а потом начинать мирные переговоры. Ну вот посмотрим, как будет реагировать Трамп.
Спасибо, Владимир. Политолог Владимир Фисенко объяснял нам, что произошло в Мюнхене на выходных и к каким политическим изменениям страны готовятся в Рияде. А мы сейчас с вами, дорогие зрители, посмотрим, к каким политическим изменениям граждан России готовит Кремль и его пропаганда.
Они знакомы давно и несколько раз встречались. В США настоящая перестройка, новое мышление, ускорение, гласность.
Все выходные российская пропаганда обсуждала телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. И, похоже, Америка уже не главный враг России, а президент США не, цитирую, представитель англосаксов, а человек, способный вести вежливую беседу.
Президент Трамп в условленное время снял трубку и позвонил президенту Путину. Именно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот. И вот в этих условиях Трамп звонит Путину. Здесь еще очень важна интонация. Беседа взаимно вежлива и уважительна. И соглашаются начать содержательные переговоры.
Сюжеты на федеральных каналах как под копирку. Трамп теперь ни много ни мало партнер России.
Новый трезвый взгляд Вашингтона. Должен отрезвить и саму Украину.
Придворный журналист Павел Зарубин взял интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот назвал диалог президентов конструктивным, рабочим и доброжелательным. А еще Песков открыто называет войну войной и выступает за мир, не боясь обвинений в дискредитации армии.
Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога. И теперь будем говорить о мире, а не о войне. Ведь что было с предыдущей администрацией? Никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа, решаем проблемы через диалог, никакой войны нужен мир.
При этом сам Зарубин не устает цитировать Путина и его похвалы Трампу.
Насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный, тем более после того, как он прошел такое очень серьезное испытание, как борьба за возврат в Белый дом.
Выстраивать отношения с Путиным Трампу не давала прежняя администрация США, а сейчас диалогу двух воспитанных людей мешает Европа, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Поэтому, наверное, на Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей.
Европейцы вдруг собрались и думали, мы сейчас хо-хо. А европейцам так по носу. Как дали так щелбан такой? Тум! И они просто присели, потому что они не привыкли, что с ними так разговаривают.
А вот мнения Зетов и Инкоров разошлись. Кто-то радуется, что с Россией теперь разговаривают на равных, но есть и те, кто опасается так называемого договорника.
Конечно, мы очень хотим мира, но все прекрасно понимают, заморозка конфликта не будет долгой. Воевать придется снова, и не факт, что инициатива будет на нашей стороне. Мира хочет тыл, который в целом войны вообще не ощущает. Отчего устали в двух столицах? От думскроллинга?
Сегодня Путин договорился с Трампом о том, что пора согласиться со спасением Украины в третий раз. Интересно, когда мы вновь услышим легендарное «надули», «нагло обманули», «просто водили за нос».
Военкоры пытаются напомнить подзабытый пропагандистский штамп. Россия, мол, воюет с коллективным Западом, тем самым, с которым сейчас начинают переговоры. Но в Кремле их вряд ли услышат.
Итак, мы послушали, к чему Кремль готовит население. Но к чему готовится так называемому коллективному Западу? На этот вопрос отвечает доклад «Новое сдерживание». С одним из авторов этого доклада мы и поговорим. Дмитрий Гудков, политик, с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Дмитрий, в своем докладе мы ссылку добавим к нашему эфиру, чтобы все могли с полным текстом ознакомиться. Вы пишете, что интеграция России через торговлю не сработала. Новый подход, который может сработать, это сдерживание. И три его принципа – это не обострять войну, ослаблять экономику и сдерживать экспансию авторитарных практик. Как на Мюнхенской конференции отнеслись к вашим предложениям?
Ну, просто сейчас обсуждать доклад в течение трех минут в таком контексте не имеет смысла, потому что доклад, на самом деле, гораздо шире нужно обсуждать. Вот.
У нас шесть.
Дело в том, что проблема... Я понимаю, да. Дело в том, что мы доклад изначально готовили с учетом того, что есть позиция коллективного Запада, и коллективный Запад должен воевать с режимами, не с гражданами и так далее. Там много всего, чего мы написали. Вот. Но дело в том, что коллективного Запада не оказалось, как показала эта Мюнхенская конференция. Потому что дело идет к расколу серьезному между, как минимум, Европой и США. Может быть, будет раскол внутри Европы. И непонятно, останется ли Европа единой в своем отношении к той политике, которую будет вести Вашингтон, или там тоже будет свой раскол. Поэтому в данном случае непонятно, кто кого должен сдерживать. Потому что уже звучат заявления разных политиков в Европе, например, что нужно сдерживать администрацию Трампа. И в этом, конечно, самая большая сложность. Я, честно говоря, не думаю, что переговоры, о которых заявил Трамп, они завершатся каким-то результатом. Дело в том, что нет никакого плана, как мы видим. Зеленский не будет участвовать в переговорах без Украины, а Европа сейчас, вот как раз в данный момент идет встреча в Париже, где Макрон собрал лидеров европейских стран, и там будет обсуждаться вопрос, а может ли Европа продолжать поддерживать Украину без Соединенных Штатов Америки. И почему-то мне кажется, что вся эта история с наскоком, да, попытка Трампа заставить стороны вести переговоры, она может обернуться каким-то тупиком. Ну, во-первых, Путин спросит у Трампа, а что ты мне предлагаешь, а где Зеленский? А вот он вообще не отказался участвовать в этих переговорах. Дальше... Сам Путин, это мы тоже в ряде докладов описывали, у него есть деньги, у него есть больше людей, больше денег, он наступает. Чего ему вдруг сейчас прекращать военные действия, да, ради чего? Должна быть тогда какая-то огромная большая сделка, которую Трамп не может предложить. И у вас совершенно правильно в эфире эксперт сказал, что а если Путин откажется от предложения Трампа сложить, так сказать, оружие, и начать переговоры до каких-либо там договоренностей. А он откажется. Что будет дальше делать администрация? Поэтому сейчас находимся в режиме серьезной непредсказуемости. Вот. И сейчас даже обсуждать доклад о сдерживании, да, бессмысленно, потому что непонятно, кто кого должен сдерживать. То, что авторитарные режимы в мире демократически должны сдерживать, причем сдерживать, не доводя конфликт до горячей фазы, это факт, да, и это сработало. Это сработало и в прошлом веке. Какие-то конструкты холодной войны, они действительно могут быть эффективными. Вот. Но в данном случае, конечно, мы считаем, что цивилизованный мир, он должен ограничивать именно контакты и сотрудничество с режимом, он должен технологически сдерживать эти режимы до тех пор, пока там этот режим не поменяется, не станет более демократичным. И до этого момента как раз воевать нужно не с гражданами, что сейчас делается, да, а бить конкретно по режиму. Поэтому не нужно там 15 тысяч, 18 тысяч санкций, там, когда проверяют нижнее белье. Бессмысленно абсолютно закрывать страну. Нужно делать все для оттока кадров и капиталов. Это совершенно другая должна быть политика. Но сейчас пока непонятно, с кем это обсуждать. Так что давайте дождемся и посмотрим, чем закончатся переговоры после, наверное, выборов, скорее всего, в Германии, да, какая будет ситуация с мирным соглашением, вот, и дальше уже тогда будет какой-то предмет. Тогда мы уже действительно этот доклад повезем куда там, в Вашингтон или в Брюссель, или в Париж. Вот. А сейчас пока вот такого субъекта, как коллективный Запад, после Мюнхенской конференции не оказалось. Надеюсь, это временно.
Надеюсь, тоже присоединяюсь к этому, но у нас еще пару минут остается, и сегодня я цитировал пресс-релиз Госдепартамента США, что на встрече в Риаде американская администрация будет прощупывать, насколько серьезно Россия настроена на разговор. И мы видели, как Россия отпустила двух американцев за последние выходные. Как вы думаете, это похоже на сигнал о том, что Путин больше не берет заложников, и он настроен на действительно потепление отношений?
Это говорит только о том, что Путин получает огромное удовольствие от просто коммуникации, даже без результата. Потому что коммуникация с Трампом, она его вывела из изоляции международной, она его сделала партнером. Да? То есть человек был недавно военным преступником, а теперь он участник круглого стола. Причем не с кем-то там, а с президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому Путин будет затягивать, Путин будет, так сказать, освобождать кого надо, идти навстречу. Но не в вопросах как бы миру с Украины, а в каких-либо там сигналах и коммуникациях. Ведь, как мы понимаем, Трампу в некоторых случаях достаточно пиар-победы. Вот, например, скажем, вот эти все, скажем, полезные ископаемые, да, которых идет редкоземельные металлы, там вот эта вся история, она на самом деле с точки зрения экономики, с точки зрения бизнеса, вообще не играет никакой роли. Можно подписывать смело и отдавать, потому что эти редкие земельные металлы вообще можно добывать где угодно. И очевидно, что все, что есть в Украине, никогда не окупит тот объем помощи, который американцы оказали. Но подписанная бумажка, да, позволяет Трампу сказать, вот видите, Байден бесплатно давал, а я забрал этими редкоземельными металлами, которых никто ни хрена не понимает. Вот. Поэтому, возможно, Трампу достаточно будет пиар-победы. Вот. Возможно, как раз коммуникация не сложится, и мы увидим повторение того, что было во время первого срока Трампа. Помните, как его все встречали аплодисментами? Вот. А потом самые серьезные санкции это против Путина и против путинской России были введены именно при Трампе. Поэтому сейчас они опять вот, всю пропаганду используют для того, чтобы показать, какой великий Путин, что с ним там сам Трамп общается и сам ему первый звонит. А через некоторое время, когда у них не сложится, Трамп не сможет продемонстрировать победу, возможно, будет война санкций.
Ну и мы будем за этим обязательно наблюдать. Спасибо большое, Дмитрий. Политик Дмитрий Гудков рассказывал нам, как идет подготовка к переговорам. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами. Оставайтесь.